Том 29. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. Турецкие и польские дела в 1773 и 1774 годах. Отношение к другим европейским державам за то же время. Мы видели, что в конце 1772 года переговоры на Бухарестском конгрессе остановились благодаря крымским городам, которых требовала Россия. И в начале 1773 года Обрезков доносил, что все затруднение состоит в этих городах – Керчи и Йеникале, которых турки уступить никак не хотят. И конгресс разорвался бы, если бы он не обещал переписаться о городах со своим двором. Вслед за тем Обрезков извещал, что желание Порты окончить войну охладевает, и это надобно приписать проискам врагов России в Константинополе. Обрезков писал прусскому посланнику Зигелину в Константинополь, чтоб тот уговаривал там согласиться на уступку Керчи и Йеникале. Зигелин стал уговаривать Рейс Эфенди, но тот отвечал: «Порта сделала все для успешного окончания переговоров. Согласилась на уступку Азова и Таганрога, на известные гарантии для грузин, молдаван, казаков, на торговлю русских подданных на Черном море и архипелаге, хотя морские державы единодушно советовали противное. Порта согласилась, что для безопасности от татар Россия может укрепляться как ей угодно. Но от уступки Керчи и Йеникале зависит благосостояние Отаманской империи. Если б даже Россия обязалась никогда не строить там военных кораблей, то и это не обеспечивало бы нисколько в будущем. Потому что Россия может приготовить все материалы на Дону и при первом разладе с нами перевести их в Керчь и Йеникале. В 3 или 4 месяца русский флот в числе 12 или 15 кораблей появится на Черном море и предпишет законы Константинополю. Наше решение непреложно. Если Россия уступит насчет Керчи и Йеникале, мир будет заключен. Но если она будет настаивать на своем, мы будем продолжать несчастную войну, хотя бы привелось нам всем погибнуть. Ибо если предназначено Турецкой империи погибнуть, то мы не можем этого избежать». Обрезков переписывался также и с австрийским интернунцием в Константинополе Тугутом, ожидая и от него содействия в заключении мира. Но Зигелин писал Обрезкову: «Князь Каунец нажаловался моему государю на меня, что я внушал Порте. Если она не заключит скорее мира, то весной австрийцы соединятся с русскими для отнятия у Турции того, что прежде им принадлежало. Из этого я заключаю, что со стороны Австрии нам нечего ожидать для ускорения переговоров, ибо на самом деле внушения, мне приписываемые, было бы самым действительным средством образумить турок. И если бы Вене боялись этим слишком ускорить мир и помешать, быть может, тайным замыслам, то я не вижу, зачем так ратовать против подобного внушения, которое ни в чем не вредит Венскому двору, будучи сделано не его министром». Но Румянцев не был доволен и прусским министром. Он находил в его письмах и волчий рот, и лисий хвост. «Все окрестности являют, — писал Румянцев Обрезкову, — что друзья-неприятели наших и нам прямые враги суть. Но наши приятели напротив того, доброходство и пособие им и нам размеряют собственную своею пользою и выгодою. Признали уже они артикулы, главнейшее запинание в совершении настоящей мирной негациации составляющие, более значащими в мнении, а не существенную опасность содержащими. Но не видели мы еще от них добрых услуг или сильных убедительных представлений, которые могли бы склонить трактующих с нами к соглашению на оные». Между тем, 3 января в Петербурге в заседании Совета по поводу донесения Обрезкова императрица написала: «Кораблеплавание на Черном море Россия требует свободное. Все прочие турецкие раздробления излишни, ибо по мелководью большие военные корабли по Черному морю ходить не могут. И российские военные суда, кои строятся на Дону, по мелководью меньше всякого по сю пору на Черном море видимого турецкого купеческого корабля. К этому Екатерина прибавила устно, что после такой славной войны было бы предосудительно для империи и для собственной ее славы сносить предписание турок. На это совет представлял императрице, что надобно снабдить Обрезского новыми наставлениями на случай, если бы турки заупрямились и не стали заключать мира без ограничения русского кораблеплавания или без получения ими места в Крыму. Что в таком случае лучше согласиться на ограничение кораблеплавания, чем допустить турок опять укорениться в Крыму. Что, имея торговые суда, можем их всегда в случае надобности обращать военные. Что и при этих условиях мир наш славен и полезен будет. И было бы очень прискорбно, если бы война возобновилась, особенно когда шведские дела находятся в таком натянутом положении. Императрица отвечала на это, что страх пред шведами обличает сомнения в собственных своих силах, и что она не согласится переменить своего решения о кораблеплавании, пока совет не представит ей причин более важных. А 26 января Обрезков уже писал Панину, что «со склонностью порты к достижению мира случилась весьма явная перемена, так что не токмо успех веренной ему негациации становится сумнительным, но и не без опасности быть скорому Конгресса разорванию». Порта обнаруживала явное намерение не уступать России ни одной гавани на Черном море. Обрезков употреблял последние усилия, чтобы не разорвать Конгресса. Зная страшную скупость султана, он предложил, что Россия откажется от денежного вознаграждения за военные убытки, если Порта согласится на все другие ее требования. Послали в Константинополь за решением, и на конференции 9 марта был объявлен ответ. За все завоеванные Россией земли и теперь возвращаемые Порта платит 12 миллионов рублей, а за то, что Россия отстанет от требования Керчи и Яникале и согласится на ограничение кораблеплавания на Черном море, заплатит еще 9 миллионов. Обрезков отвечал, что если бы Порта предлагала все сокровища мира, то Россия из-за них от своих требований не отстанет. Тогда турецкий уполномоченный Абдул Резак Эфенди объявил, что больше уже переговаривать не о чем, и он уезжает. Обрезков сказал на это, чтобы он прислал записку, сколько ему нужно подвод. Турок смутился и начал говорить. «Если мы переговоры разорвем, то после опять начать их трудно будет. И войне не вечно же быть». Лучше бы переговоры не разрывать, а расставшись, мне быть за Дунаем, а вам в каком-нибудь месте по сю сторону Дуная и продолжать переговоры письменно. Обрезков согласился. Уполномоченные расстались самым дружеским образом и обнялись почти со слезами. «Могу поистине сказать», — писал Обрезков, — «что я почти весь век свой с этой нацией изжил, но такого добропорядочного и добродетельного человека не нашел». Обрезков поселился в местечке Романи. Зигелин писал ему из Константинополя, что против его ожидания разрыв и второго конгресса не произвел в столице сильного впечатления. Здесь более согласны на продолжение войны, чем на заключение мира на русских условиях. Рейс Эфенди говорил ему: «Можем ли мы уступить татарскому хану независимость, какой требует Россия? Это противно нашим законам, нашей религии, ибо невозможно, чтобы два мусульманских государя так близко царствовали друг от друга. Надобно, чтобы и хан признавал султана своим главою, или чтобы султан подчинился хану. Равенство здесь невозможно. Это наша конституция, которая не может быть изменена, разве при окончательном падении нашей империи. Уступить Керчь и Йеникале все равно, что войти в зависимость от России, которая в короткое время построит там страшный флот и будет предписывать нам законы. Еще до разрыва Бухарестского конгресса из Петербурга предписывали Обрезкову грозить, что перемирие возобновлено не будет, и этой угрозой понуждать Порту к миру. Но Румянцев был с этим не согласен и писал Обрезкову: «Объявить сие и так заблаговременно было бы властно, что разбудит турков от настоящего усыпления и понудить их повсеместно взять должные на такой случай меры. Причем не только нелегко уже нам будет ударить на какой-нибудь чувствительный для них пункт, но можем иногда по нынешнему войск ослаблению убеждены быть и от них, и потерпеть случающийся урон наипаче в слабых частях. Чем внезапнейшие, тем и полезнейшие быть бы могли наши действия. И для того я мню, что, будя настоять сомнение заключить желаемый мир, то лучше усыплять неприятеля в настоящем военном нерадении и тишине, нежели устрашением нудить его устроять свои обороты. Ибо всякий, кому бы ни сказать, что готовлюсь тебя бить, натурально примет к отвращению меры взаимства». Румянцев досадовал на графа Алексея Орлова, который был против перемирия, жалуясь на то, что он обезоружен, лишен средств продолжать успешные действия и подвергнут опасности. Румянцев в своих письмах к Обрезкову говорил по поводу этих жалоб: «Что бы он мог такое сделать в продолжении 4 месяцев? Мало ему было 3 лет для совершения этих подвигов». Румянцев был сильно рассержен тем, что прошлого года армия его была ослаблена взятием нескольких полков в предположении войны шведской. После эти полки велено было возвратить, но Румянцев писал Обрезкову: «Мы, когда возвышаем наши требования, тогда не ищем тех способов, которые в таких случаях сущим суть подкреплением, то есть чтобы умножать свои силы против неприятеля. Но паче их ослабляем ввиду, так сказать, врагов на то взирающих. Оставление взятых полков, которые к первому делу по дальнему переходу и поспеть уже не могут, не надеясь, чтобы в неприятеле ту же имела содеятельность, каково он получил к своему возободрению от их прежнего движения. Дни долгого перемирия не послужили нам к достаточному себя снабдению к военному делу. Еще не бывали рекруты. Многих нужнейших амуничных вещей не привезено. А потому, ежели в марте открывать кампанию, то не только не будет здесь сил к предприятию какому-либо знаменитому, но едва их станет на защиту себя и удерживаемого края против стремлений неприятельских. Я говорю с полной дружеской доверенностью, что у меня ни здоровья, ни смысла не встает уж для таких трудных изворотов, которых не имею вспоможения, но паче ослабляют прилагаемые труды к трудам. Все другие держатся правила, что, желая твердого мира, надобно быть готовым к войне, а у нас всему противное видим, ибо армия здешняя, вы сами видите, сколько не имеет для себя надобного». Когда Обрезков дал знать Румянцеву, что переговоры не могут повести к миру, и потому главнокомандующий должен быть готов к возобновлению военных действий, то Румянцев отвечал: «Не трудно сие исполнить, ибо у нас еще и рекруты не прибыли. Если часть каких запасов для одеяния получена, то в сие только время принимаются обшивать солдат. Доставление сюда всякого снабдения заблаговременно не зависит от меня, но тем располагают другие. Итак, отверстие кампании при исходе зимы придет не по числу сил, не по готовности у нас полного снабдения, но живу всегда вопреки русского присловия. Хоть не рад, да готов. То есть ко всему рад, хотя готовности и мешают все противоборства». Обращаясь опять к Орлову, к его возражениям против перемирия, Румянцев писал: «Флот наш имеет путь открытый и не привязывает его к себе никакой остров, вместо того, что здесь всякий шаг земли нельзя оставить без предосуждения оружию. Следственно, и защита земель пространных, приобретенных завоеванием, всегда разнствует от плавания по водам беспрепятственным. Не могу я скрыть пред вами в рассуждении моей искренней дружбы моих мыслей, до коих меня доводит жестокий упадок телесных сил. Многие лета проводил я, следуя движениям любви к Отечеству и усердной склонности к делу военному. Не будучи никогда в счастливом положении, чтоб по собственному желанию избирать себе случай, но что на меня возлагали, то я исполнял без подобных другим жалоб. Теперь болезненные припадки так меня обессиливают, что я едва могу препроводить короткое время, ежели будет зимняя кампания. А в дальнейших уже подвигах я не льщу себя участием. К понесению военных трудов, во-первых, надобна естественная сила, а я уже лишился онной. Бой ваш политический в самом жарком воспалении имеет средство к своему утолению. Но наши схватки всегда кровопролитны. Так что раз опрокинута их тягость, редко низложенным удаст подняться на ноги, и решенному одним сражением не воспротивляются целые веки. Военные битвы и способы к тому явны всей публике. Следственно, суд и обвинение тут неизбежны. А оправданию едва бывает место. Но связь и пружины сил ваших и их действия скрывают кабинеты от всякого других проницания. От 28 февраля Румянцев получил высочайшее повеление вынудить у неприятеля силу и оружие, то, чего доселе не могли переговорами достигнуть, и для того с армией или частью ее перешед Дунай атаковать визиря и главную его армию. Уведомляя об этом Обрезского, Румянцев писал: «Тебя я, мой дражайший друг, имею, так сказать, по Боге свидетелем нашего здесь состояния. А потому и не затрудняю тебя дальнейшими объяснениями, зная, что твое проницание лучше всех видит наши к тому силы и удобства, особливо, когда надлежит сломать прежде крепкие преграды, то есть разбить силы неприятельские и овладеть городами, стан визирский закрывавшими, и когда на все стороны осматриваться надобно, чтобы не проронить чего-либо к предосуждению безопасности мест, нами оберегаемых, то сколь способно мне к одному месту тронуться. И по дружеству, и благосклонности ко мне легко заключать можешь мои тут затруднения. Присовокупить надобно, что и время не сходствует для таковых поисков, когда стужа заставляет искать всякого убежища в избе. А преодолевая суровство времени, себя только преодолеваешь и приводишь в несостояние в удобное время к действиям». Румянцев писал точно так же самой императрице о неудобствах перехода через Дунай. Переслал ей мнение генералов Салтыкова, Потемкина и Вейсмана о тех же неудобствах. Король прусский также советовал не переходить за Дунай. Ничто не действовало. Екатерина настаивала на переход. В апреле русские войска начали наступательные движения с выгодою для себя. Попытки турок переправиться на левый берег Дуная были неудачны. Русский отряд под начальством полковника Клички переправился за Дунай, разбил несколько раз турок и возвратился назад, как то делывал Вейсман в 1771 году.